Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Есть ли шансы, что условия женевских договоренностей будут все-таки выполняться? Соединенные Штаты по-новому выстраивают стратегию отношений с путинской Россией. Какова эта стратегия? В Петербурге открылась выставка о русском государственном деятеле Алексее Аракчееве. Актуален ли сейчас его портрет чиновника, преданного власти? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Ситуация в Славянске остается нестабильной. В городе продолжает действовать комендантский час. По версии российских средств массовой информации, к обстрелу блокпоста в ночь с субботы на воскресенье, в результате которого 3 человека погибли, причастны движение «Правый сектор». В качестве доказательства государственные каналы демонстрируют оставленные на месте визитные карточки лидера движения Дмитрия Яроша. Украинские средства массовой информации, украинские власти называют этот инцидент провокацией, организованной Москвой. Обстановка в Славянске довольно нервная. По наблюдениям местных журналистов, ополченцы с оружием все больше раздражают местных жителей. Многие узнают в них людей, которые побывали в местах лишения свободы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В Славянске продолжается комендантский час, установленный самопровозглашенным народным мэром города и главой ополчения Вячеславом Пономаревым. Комендантский час объявлен 20 апреля с 24 часов до 6 утра после того, как неизвестные обстреляли блокпост на окраине Славянска. Во время перестрелки, по разным данным, погибли от 3 до 5 человек. Российские СМИ распространили информацию о том, что в перестрелке участвовали представители правого сектора. На месте обнаружили визитку главы движения Дмитрия Яроша. Однако Борислав Береза, руководитель информационного отдела правого сектора, заявил, что организация не имеет отношения к инциденту. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Славянске ситуация в городе нестабильная, сепаратисты с оружием держат город в страхе, милиция практически бездействует. На улицах города малолюдно, большинство продовольственных магазинов открыто, но магазины, торгующие ювелирными изделиями, закрыты, потому что в городе нередки случаи мародерства. Мой коллега встретился и поговорил с жителем Славянска, предпринимателем Геннадием.
Он уже долгое время наблюдает то, что происходит в этом городе, как неравнодушного человека. Это меня сильно уже напрягает, потому что мне не нравится ни свобода передвижения по городу, мне не нравятся люди с автоматами, мне не нравятся неадекватные люди, которые стоят со стороны протестующих, потому что многих из них я знаю, какой образ жизни они ведут. И видеть этих людей с оружием в руках или даже просто с палкой в руках — это не наркотики, это пьянство, это безработица. То есть человек неадекватный, если он пьет все время и ему дают власть какую-то, даже ту же палку. В его руках эта палка — это смертельное оружие. Я не могу сказать, что там все неправильного образа жизни. Есть часть людей, которые достаточно искренне верят в то, что они делают правое дело. Но большинство из них — это люди, которые ведут неправильный образ жизни. Город Славянск — это небольшой город. Если наш город замер, это страх. Вот я своего ребенка боюсь отпускать на улицу, потому что у меня 3 девочки, подростка, потому что в нашем городе нет милиции. Мои девочки не могут учиться в школе, потому что школа закрыта. Мой бизнес, малый бизнес, он стоит, но я не могу в полном объеме работать, потому что сюда люди боятся ехать. Город Славянск сейчас — это самое кошмарное место в Украине.
Сообщается, что мэр Славянска Неля Штепа до сих пор удерживается сепаратистами в здании администрации города. По информации журналиста издания «Новости Донбасса» Алексея Мацуки, у Штепы несколько дней назад был гипертонический криз, но врачей скорой помощи в здание администрации не впустили. По данным журналиста, кроме Штепы, в заложниках у местных сепаратистов находится еще 7 человек.
Украденных и похищенных людей в Донецкой области, начиная с 13 апреля, сейчас я вам цифру, 8 человек. Из 8 человек, которые были похищены с 13 апреля в Донецкой области, 7 человек удерживаются боевиками в городе городе Славянске, и один человек, его месторасположение пока точно неизвестно, но известно, что это депутат Горловского городского совета Владимир Рыбак. Он пытался снять флаг сепаратистов с создания Горловского городского совета, и после этих событий вечером, буквально через 3 часа, после этого его украли. Точно так же неизвестно, где находится Неля Штепа, это городской голова города Славянска. Последний раз с ней была связь 3 суток назад. По нашей информации, ее удерживают силой в здании городского совета. В городе Донецке увеличилось количество нападений на обычных людей на улице. И бывают также зафиксированы случаи, что люди с битами и в балаклавах заходят в обычные рестораны и в кафе, выслушивают, на каком языке кто говорит. И если это не русский язык, а, например, там украинский либо английский, могут возникнуть соответствующие проблемы, что могут начать опрашивать этих людей, откуда они, кто они. Также был случай, что выводили людей из кафе. Милиция бездействует.
В Луганской области в понедельник начинается народный сход по выдвижению кандидатов первого схода Луганской областной громады. Сход проводит народное ополчение Луганска, захватившее 6 апреля здание Службы безопасности Украины. В планах участников схода подготовка и проведение референдума по федерализации Луганской области. О ситуации в городе рассказал местный журналист Андрей Дегтяренко.
Они в основном пытались выделить своих лидеров, которые бы представляли интересы вот этого митинга. Возле СБУ стоят баррикады, городок этот живет. Больше никаких захватов не производилось, не планировалось. В пятницу депутаты провели вот эту вот сессию. Как бы замглавы администрации президента приезжал, участвовал в переговорах, но ничего с места не сдвинулось. И сейчас вот происходит регистрация, они пытаются выбрать лидеров. Это обычные, да, вот протестующие, которые перед зданием СБУ находятся. Это жители Луганской области, люди, которые не имеют особых источников дохода постоянных, которые недовольны существующим положением, прежде всего экономическим, собственным, личным и ситуацией в регионе. И вот этот протест, по сути, социальный, они вот видоизменили или конвертировали, или направили, да, вот в это политическое русло. Более-менее спокойно, то есть сейчас еще идут у нас выходной день, люди продолжают праздновать, кто-то, наверное, поехал на дачи.
Различные акции сторонников федерализации проходят в восточной части Украины с марта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Одним из центров напряжения Донецкой области в последние дни стал город Мариуполь. Только что оттуда вернулся специальный корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
В Мариуполе сегодня прошел митинг, организованный сторонниками «Единой Украины». Собралось около 300 человек. Жители Мариуполя до сих пор переживают шок после событий вечера 17 апреля, когда пророссийские активисты штурмовали часть внутренних войск, расположенных на улице Нахимова. По официальным данным, тогда погибло 4 человека, около 20 нападавших ранено. Руководители же пророссийских активистов заявляют, что было убито более 10 человек. Сегодня некоторые жители Мариуполя возложили цветы и зажгли свечи у ворот воинской части в память о погибших. В городе продолжают обсуждать различные версии произошедшего. И сторонники «Единой Украины», и пророссийские активисты считают инцидент провокацией, но расходятся во мнениях, кто же ее организовал. Многие подробности нападения уже известны, но до сих пор не ясно, кто первоначально штурмовал воинскую часть, а потом привел туда пророссийских активистов от захваченного ими горосполкома.
По вашим ощущениям, на чьей стороне в общем симпатии большинства жителей Мариуполя? Они за Украину или за федерализацию страны?
Из тех разговоров, которые я вынес, примерно так, довольно большое количество все-таки выступает за федерализацию, за независимость и даже за вхождение состав России. Трудно оценить, насколько массовый в Мариуполе именно пророссийские настроения, составляют ли они большинство. По последним соцопросам около 70% жителей Донецкой области выступают за единую Украину. Но в противоположность этому пророссийские активисты в Мариуполе заявляют, что если будет проведен референдум, не менее 70% горожан, которые имеют право голоса, поддерживают идею выхода из состава Украины и вхождения в состав России.
Есть в Мариуполе здания, захваченные пророссийскими активистами, или центральная киевская власть все-таки контролирует ситуацию?
Да, захвачено только одно здание. Это здание Мариупольского горсовета. Как мне заявили руководители захватчиков, они продолжают туда пускать работников мэрии и ни в коем случае не намерены останавливать жизнедеятельность основных служб города. Они даже туда приглашали и призывали к сотрудничеству нынешнего мэра города Юрия Хатлубея, но он туда, разумеется, не пришел и продолжает руководить городом из другого места.
Над зданием есть украинский флаг?
Нет, над зданием украинского флага нету. Там развиваются флаги России, флаги Донецкой, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Журналисты, работающие в Донецкой области, рассказывают о том, что фактически бездействует милиция. Непонятно, кому они подчиняются, и непонятно, каковы отношения между милиционерами и вот этими пророссийскими активистами. У вас есть какие-то наблюдения на этот счет?
Когда я стал свидетелем вот такого насильственного освобождения одного раненого нападавшего, он лежал в больнице скорой помощи, его ранило при штурме части в живот, его прооперировали. Вот там милиция выставила в его палате охрану, наряд из трех вооруженных милиционеров. 19 апреля где-то полтора десятка активистов, в основном женщины, приехали в больницу и стали требовать его выписки, поскольку опасались, что его арестуют и отправят в Киев для допроса. Ни сам милицейский наряд, ни приехавшие к нему подкрепление смогли никоим образом воспрепятствовать этому освобождению. Жители просто заблокировали милицейские машины и дали возможность этому Сергею Шевченко быстро уехать, покинуть территорию госпиталя. Вот. Я беседовал с депутатом Мариупольского горсовета Александром Романюком, он сторонник Единой Украины. Он мне сказал следующее, что руководители милиции Мариупольской ему честно признали, что они к таким ситуациям просто не готовы. А Мариупольская милиция, как и многие другие милицейские части в Украине, они в последнее время были в основном коммерсантами. Там крышевали бизнес, сами занимались бизнесом. Но когда наступили такой перелом в истории страны, они просто оказались не готовы к таким ситуациям и преимущественно они бездействуют. Я пытался за время пребывания в Мариуполе выяснить вопрос, почему все-таки вот российские активисты так сильно не верят нынешней власти, почему они уверены, что непременно будут какие-то притеснения, даже убийства. Среди них очень много обманутых людей ударными дозами пропаганды. Вот когда партия регионов в течение декабря, января и февраля собирала митинги против Майдана, они давали посыл людям, что там фашисты, бандеровцы, и оттуда придет только плохое. Вот таких слухов было, тревог было несколько, и все это очень сильно запало в мозги людям. Как только власть поменялась, вот этот руководящий состав партии «Регион», который распускал все эти слухи, он сразу отошел в сторону. А люди, которые через себя пропускали, они остались с этим вектором сознания, и пройдет немалое время, когда удастся этот вектор как-то изменить или перенаправить.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. На Украине формально уже неделю продолжается объявленная властями специальная операция против пророссийских вооруженных групп, берущих под свой контроль территории на юго-востоке страны. Особыми успехами спецоперации украинские власти похвастаться пока не могут. На время пасхальных праздников эта операция прекращена. Ни силы специального назначения, ни поддерживающие их подразделения армии не были в состоянии вернуть под контроль Киева захваченные пророссийскими группами объекты. Напротив, появлялись все новые свидетельства того, что украинские силовые структуры не готовы вступать в вооруженное противостояние с пророссийскими отрядами. О состоянии украинской армии, о том, может ли Киев остановить продвижение пророссийских вооруженных групп, обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников беседовал с военными экспертами.
На юго-востоке Украины расширяется зона влияния пророссийских вооруженных групп, которые, по мнению Киева, пользуются поддержкой России или, как утверждается, зачастую включают российских спецназовцев. У границы же Украины Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих и боевую технику. Заместитель директора Киевского центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что в принципе украинские вооруженные силы могли бы противостоять вооруженным группам на востоке страны, но затем перечисляет несколько причин, почему они этого не делают.
Украина сейчас пожинает плоды ошибочной комплектации по территориальному принципу. Солдаты шли служить там же, где они и призывались, повлияли на рост пацифизма вот в этих регионах. Второй момент, когда мы говорим об антитеррористической операции, мы в первую очередь подразумеваем, конечно же, спецподразделения. И эти спецподразделения, к сожалению, длительное время использовались не по назначению. Но в частности, во время Майдана, во время противодействия вот народным волнениям, это теперь тоже составляет одну из серьезнейших проблем. Так вот, возвращаясь к техническому состоянию военной организации, там есть достаточно сильное подразделение, и включительно, если говорить еще об армии, то это и спецназ Министерства обороны, И технически уничтожить российские группы спецназа – это не такая великая задача, как может показаться на первый взгляд.
Подразделения армии из восточных и юго-восточных регионов не в состоянии фактически участвовать в этой операции. Почему тогда не перебрасываются, скажем, с Западной Украины?
Если мы говорим об армии, то переброска состоялась. Но линейная армия не применяется для проведения этой антитеррористической операции. У линейной армии свои задачи. Она готовится к встрече на материковой части российских механизированных подразделений.
Вы говорите о том, что в любом случае на острие должен находиться спецназ, и здесь мы не видим никаких успехов.
Я бы согласился только наполовину, да? То есть, во-первых, эта операция еще не закончена, и подводить ее итоги рано. Есть определенное такое торможение внутри управленческой части, и связано оно с двумя моментами. Первый момент связан с тем, что высшее военно-политическое руководство все-таки больше смотрит сегодня, к сожалению, на будущие президентские выборы, чем на способность провести эту операцию и завершить. И второй момент – это то, что ставки этого военно-политического руководства на местные элиты и в том числе на бизнес местный, он себя не оправдал, потому что вот здесь местные элиты, которые больше принадлежат партии регионов, они надеются из этой ситуации извлечь, независимо от того, чем ситуация закончится, вплоть до сдачи интересов Украины России, вот, но они надеются взять реванш за проигрыш от Майдана. Эти же настроения, их чувствуют в армии, они передаются. И именно поэтому вот такие действия.
Российский военный эксперт Александр Гольц считает, что сейчас у Украины практически нет армии. Но в том, что касается ситуации на юго-востоке страны, это парадоксальным образом не самый важный фактор.
Даже очень хорошая армия, для нее очень сложное решение стрелять в гражданских. И армия должна быть очень ясно ориентирована, чтобы применять силовые действия против гражданских, даже если у гражданских есть автоматы Калашников. Более или менее понятно, что украинская армия находится в чудовищном состоянии. Никаких внятных военных действий Украина против того, что происходит в юго-восточных областях, предпринять не может. Да, есть возможность начать гражданскую войну на Украине, а именно, отказавшись и поняв, что регулярная армия не будет воевать с теми, кого называют сторонниками федерализации, открыть военные склады, раздать оружие тем, кто хочет воевать за независимость Украины, или я уж не знаю что. Но это прямой путь к гражданской войне, к чудовищному кровопролитию.
В какой-то момент вот это расползание пророссийских вооруженных групп остановится? Или они, например, дойдут до Киева?
Они действуют там, где они, давайте называть вещи своими именами, получают поддержку населения. Вот это далеко не везде. И чем дальше мы смещаемся к центру Украины, тем менее осуществляется эта поддержка населения. Стало быть, вот этот ареал этих самых пророссийских вооруженных групп, он ограничивается, собственно говоря, Луганской, Донецкой и отчасти Харьковской областями.
Украинским властям нечего с силовой точки зрения противопоставить этому. Речь идет о том, что вот это движение просто должно само по себе затухнуть.
Даже если бы украинская армия была в лучшем состоянии, вот воевать против вот этих полупартизан сил – это самое страшное, что может себе представить регулярная армия.
То есть это не такой важный фактор состоянию украинских вооруженных сил?
Ну нет, ну это важный фактор, конечно, поскольку над юго-востоком Украины нависает российская военная группировка. Но если иметь в виду ситуацию, собственно, на Украине, то это не столь уж важный фактор.
Это был российский военный эксперт Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 21 апреля. Федеральная миграционная служба России изготовила около 250 тысяч паспортов для жителей Крыма. Об этом сообщил глава ведомства Константин Рамадановский. Отказались от получения паспортов, подав специальные заявления. По данным российских властей, около 3 тысяч жителей Крыма и Севастополя. Хотя прием заявления на отказ от российского гражданства должен был прекратиться в прошедшую пятницу, срок будет продлен, заявляют в Крыму. Однако корреспондент корреспондент Украинской службы «Радио Свободы» Алексей Казакевич сообщил моей коллеге Динаре Седниковой, что пункты приема заявлений в Крыму и Севастополе не работают, документы не принимаются.
Заявление Сергея Аксенова о том, что сроки отказа от российских паспортов на территории Крыма будут продлены, пока не подтверждается действиями. Он сказал, что еще 2-3 недели крымчане, которые не хотят получать российские паспорта, будут иметь возможность подать заявление в соответствующее отделение Федеральной миграционной службы. Но, как и было предписано законом, уже в пятницу был прекращен прием заявлений, и многие люди просто не смогли подать прошение об отказе от паспортов. В четверг было объявлено о том, что продлеваться это не будет представителями миграционной службы. Около 1000 человек, которые записались, стояли в очереди в Симферополе, они были возмущены, но реально они не могут подать эти заявления. Всего по неофициальным данным, где-то около 1000 человек в Севастополе подали заявление, чуть больше, около 2000 в Симферополе и несколько сотен в Керчи, Бахчисарае и Белогорске. В других городах пункты приема заявлений не были открыты. Не все, кто намерен был отказаться от российского гражданства, приходили в пункты приема заявлений, поскольку громадные очереди, многие просто отсылали почтой. Хотя представители Федеральной миграционной службы говорили, что они не будут принимать через почтовые отправления, а только лично. Но, тем не менее, я знаю десятки людей, которые отправили с уведомлением и с описью документы в адрес Крымского управления Федеральной миграционной службы. И как они будут рассматриваться, будут или нет, официальной реакции не было. Многие крымчане, которые не намерены получать российские паспорта, просто заявляют, что они игнорируют саму процедуру отказа, поскольку считают, что если они будут писать отказ, заполнять эту форму, то этим они признают российскую аннексию. Действительно, в самом заявлении будут ссылки на российское законодательство, на разные отношения к самой процедуре. Многие люди в Крыму надеются, что у нас все-таки эти сроки будут продлены, и они смогут отказаться от российского гражданства.
Юридически те, кто проигнорировали подачу заявления, остаются гражданами Украины, правильно?
Да, согласно действующему законодательству Украины, гражданин, который хочет отказаться от своего украинского гражданства, от паспорта, должен подать заявление на имя президента, и президент лишает гражданства. Просто так, без заявления гражданина, без того, чтобы он высказал свое мнение.
Существуют какие-то нормы их проживания на территории Крыма с украинским паспортом? Квартира оформлять, за ЖКХ платить, все вот эти вот юридические процедуры, это же огромная путаница получается.
Согласно утверждениям российских властей, в Крыму граждане Украины могут проживать на территории полуострова, для этого они должны получить разрешение на жительство, а со временем могут получить вид на жительство на более длительное время. То есть это их пребывание на территории России регулируется законодательством Российской Федерации, и граждане Украины с украинским паспортом, которые отказались от российского паспорта, будут пользоваться теми же правами, обязанностями, что и граждане России, кроме определенных права избирать, например, или избираться работать на государственной службе. Все остальные имущественные и другие права за ними сохраняются. Другое дело, что есть финансовые, могут наступать определенные санкции, так некоторые эксперты это называют, при, например, продаже гражданами Украины своего имущества на территории Крыма. Система налогообложения России предполагает, что граждане из других стран должны заплатить более высокий налог, чем российские граждане или те, кто получил вид на жительство. В целом, многие еще руководствуются отказом от российского паспорта тем, чтобы просто не служить в российской армии и вот подобными такими вещами, даже если люди намерены жить здесь, на территории Крыма и дальше.
О ситуации в Крыму говорил симферопольский журналист Алексей Казакевич. слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 21 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге открылась выставка, посвященная русскому государственному деятелю Алексею Аракчееву. Французская печать активно обсуждает возвращение в Париж четверых журналистов, находившихся в плену радикальных исламистов в Сирии. Соединенные Штаты по-новому выстраивают стратегию отношений с путинской Россией. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 21 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Банк России прекратил деятельность в Крыму и Севастополе четырех украинских банков. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе назвала равносильными убийству действия экипажа пассажирского парома, затонувшего 16 апреля. Не менее 65 человек погибли. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский принес официальные извинения журналистке, которую оскорбил в прямом эфире телеканала «Россия-1». В Бостоне сегодня день традиционного ежегодного марафона, который проходит при усиленных мерах безопасности. Актер театра имени Моссовета, народный артист России Александр Леньков. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 21 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Администрация президента Соединенных Штатов Барака Обамы пересматривает политику по отношению к России и намерена сделать основой этой политики сдерживание. Об этом со ссылкой на помощников Обамы сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Одновременно с этим два влиятельных сенатора призвали к ужесточению санкций против России в ответ на ее действия по отношению к Украине, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам сотрудников администрации, на которых ссылается освещающий Белый дом корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Питер Бейкер, президент Обама пришел к убеждению, что даже если будет найдено решение кризисной ситуации вокруг Крыма и Юго-Восточной Украины, у него уже никогда не будет конструктивных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим, в оставшиеся до истечения срока его президентских полномочий 2.5 года, Барак Обама намерен сосредоточиться не на России, а на тех международных проблемах, где еще можно добиться успеха. Что касается России, то администрация Обамы попробует сохранить то небольшое сотрудничество, которое еще можно спасти, но в целом приложит усилия к тому, чтобы изолировать ее экономически и политически, и таким образом сдержать ее экспансионистские амбиции. По мнению Питера Бейкера, такой подход представляет собой обновленный вариант стратегии США по отношению к СССР во времена Холодной войны, а именно политику сдерживания. Судя по заявлениям американских законодателей, на капиталистском холме хотят, чтобы администрация претворила в жизнь свой новый подход к России как можно скорее. Влиятельный сенатор-республиканец Боб Коркер, представляющий штат Теннесси и являющийся членом Сенатского комитета по международным отношениям, предлагает долго не ждать и ужесточить санкции по отношению к России уже сейчас. «Я думаю, — сказал он в интервью телекомпании NBC, — что Путин не верит, что мы действительно можем наказать Россию, а мы сидим и ждем следующих ходов со стороны России. Наша внешняя политика не успевает за событиями, потому что мы только реагируем на то, что делают другие. Я считаю, что если Россия незамедлительно не начнет отводить 40 тысяч солдат, сосредоточенных на границе с Украиной с целью запугивания, нам следует начать применять санкции против российских компаний, занятых в энергетическом секторе, таких как «Газпром», например. Нам также следует применить меры против крупных российских банков. Более того, не вызывает никакого сомнения, что нам надо укрепить связи с Украиной в области безопасности. Коллега Боба Коркера, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, также считает, что откладывать ужесточение санкций против России не следует. Время усилить санкции наступило, будь то санкции против российских нефтехимических компаний или банков. Я согласен с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, который призвал европейские страны посмотреть на сложившуюся на Украине ситуацию с точки зрения их собственной безопасности. Если Россия не понесет ответственность за то, что она сделала на Украине, я боюсь, что следующим потенциально может оказаться один из союзников по НАТО. Как быстро пойдет на ужесточение санкций президент Обама, неизвестно. Питер Бейкер из «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что по мере того, как формируется новый долгосрочный подход к России, в администрации идут споры о том, какие шаги следует предпринять в краткосрочном плане. Похоже, отмечает Бейкер, что пока верх одержали советники Барака Обамы по экономическим вопросам, которым удалось убедить склонного к осторожности президента вводить санкции поэтапно и небольшими дозами, чтобы не очень в этом отношении опережать европейцев, обеспокоенных тем, что санкции против России могут отрицательно сказаться на экономике их стран. Поэтому маловероятно, что президент распорядится о введении санкций против целых секторов российской экономики. Более решительно настроенные сотрудники администрации, а речь, по словам Питера Бейкера, идет о неназванных по имени ястребах в Государственном департаменте и Министерстве обороны, в частных беседах выражают обеспокоенность, что президент чрезмерно осторожничает и что в результате создается впечатление, что США как бы не оспаривают аннексию Крыма. Эти сотрудники, сообщает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», направляли в Белый дом докладные записки с рекомендациями более жестких санкций, но пока такие рекомендации остались без ответа. Некоторые американские политологи считают новый, направленный на долгосрочную изоляцию и сдерживание России курс администрации разумным подходом. «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение бывшего посла США в НАТО Ива Далдера, который сказал, что идея этого подхода заключается в том, чтобы действовать последовательно и поэтапно поднимать цену, которую России придется заплатить за ее действия на Украине. Возможно, сказал он, это не решит проблемы Крыма и Восточной Украины, но это решит проблему отношений с Россией.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В Киев сегодня прибыл вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. В украинской столице ждут результатов его встреч с официальными лицами и общественными деятелями. Каков контекст этой поездки, в чем ее смысл? Какой сигнал Белый дом намеревается послать украинским властям, а также Москве, Брюсселю, да и, наверное, своим избирателям в Америке? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов беседует с американскими экспертами.
Администрация Обамы объявила о принятии давно откладывавшегося решения о предоставлении вооруженным силам Украины материально-технической или, как ее еще называют, нелетальной военной помощи. Каски, медицинские принадлежности, водоочистные устройства, палатки. Если договоренность, достигнутая в Женеве, не будет выполнена уже в ближайшие дни, и в частности не произойдет разоружение незаконных боевых формирований, которые дестабилизируют положение в населенных пунктах на востоке Украины, то к России будут применены дополнительные санкции. В Киев прибывает вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Совпадение это, как считают американские специалисты, не случайное. Помимо Женевского соглашения, конкретизирующего условия деэскалации обстановки вокруг Украины, Киев, Москва и Евросоюз договорились провести консультации по проблемам поставок российского газа в Европу. Другими составными контекста визита Байдена являются усиление воздушного патрулирования НАТО над Балтией и временное незначительное увеличение вспомогательного американского персонала на одной из баз ВВС в Польше. Однако о постоянном размещении в стране американских сухопутных сил, к чему призывает Варшава, речи пока не идет. Как не рассматривается на настоящий момент развертывание военно-морских сил Альянса в Черном или Балтийском морях, либо в Восточном Средиземноморье? Собеседник «Радио Свобода», профессор городского колледжа Нью-Йорка Раджан Минон. Командируя Байдена в Киев, Белый дом желает укрепить доверие к своей политике и новой украинской власти, и европейских союзников США по НАТО. Ту же цель преследовали визиты в Киев госсекретаря Керри и, как мы сейчас доподлинно знаем, директора ЦРУ Джона Бреннана. Визит последнего косвенно подтвердил пресс-секретарь Обамы, сделав общее замечание на предмет того, что в зарубежных турне главного американского разведчика нет ничего необычного. Я так не думаю. На мой взгляд, время и место для поездки Бреннана были выбраны неудачно. Я вовсе не исключаю, что Бреннана было что обсудить с украинцами по существу. Я лишь сомневаюсь, что для этого требовалось его физическое присутствие в Киеве, которое Кремль мог воспринять только как афронт. Дипломатически, я бы сказал, это был довольно-таки топорный шаг. Итак, поездка Байдена призвана укрепить доверие новой власти в Киеве к украинской политике США, которая связывает с предстоящими 25 мая выборами надежды на урегулирование кризиса. Но это лишь одна из задач, которую ставит перед собой Белый дом, подчеркивает Раджан Минон. Вторая задача – это не допустить какого-либо авантюристичного шага со стороны Киева, который дал бы Путину предлог для вооруженного вмешательства. Не допустить, иными словами, повторения грузинского сценария, ибо всякое упование на президентские выборы будет в этом случае уже полной бессмыслицей. Обама направляет в Киев близкого себе и очень влиятельного человека, дабы у украинцев не оставалось никаких сомнений в том, что Вашингтону такой поворот событий совсем не с руки. Так что у визита Байдена, как мне представляется, двойная цель – поддержка и одновременно остраска киевских политиков. И, наконец, еще одна цель поездки вице-президента, по мнению нью-йоркского профессора, Заверить киевских политиков, что Вашингтон не будет через их головы напрямую договариваться с Москвой о государственном устройстве Украины или о ее возможном внеблоковом статусе. Второй наш собеседник – Стивен Буччи, отставной офицер американского спецназа и высокопоставленный сотрудник Пентагона в администрации Буша-младшего. В настоящее время он работает в научно-исследовательском фонде «Наследие». Мне кажется, Белый дом не до конца сознает возможные негативные последствия отправки вице-президента в Киев. С одной стороны, Байден, на мой взгляд, далеко не тяжеловес в вашингтонской табеле о рангах. Никаких независимых суждений, отличных от Обамы, он не имеет, и полномочий принимать решения у него нет. Поэтому его поездка – это чистый пиар. С другой стороны, просто в силу занимаемой должности, он своими действиями и заявлениями в глазах иностранных аудиторий олицетворяет американскую власть самого высокого уровня. И провал его личной миссии в Киев, а вероятность этого очень большая, неизбежно ударит рикошетом по репутации Соединенных Штатов. Поездка Байдена, пожалуй, могла бы иметь должный резонанс, если бы администрация предварила ее зримой и весомой поддержкой Украины. А так, опасается Стивен Буччи, визит, по всей видимости, окажется холостым выстрелом. Очень показательно, что в канун визита Байдена Белый дом, скрипя сердце, объявляет о предоставлении нелетальной военной помощи Украине. Как будто Украина – это какая-то нищая страна третьего мира, у которой нет средств на то, чтобы пошить форму для своих солдат. Украина – это европейское государство, и ей нужны от Америки не солдатские гимнастерки, а оружие. Но даже мысль об этом мы гоним от себя из-за боязни расстроить Владимира Путина.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арунов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 21 апреля. Продолжим украинскую тематику. Тема русского языка на Украине не отходит на задний план, несмотря на то, что перекинувшийся из Крыма на восток страны кризис во главу угла ставит не только языковые проблемы. Украинская партия регионов добивается принятия в Верховной Раде меморандума, в котором содержатся 4 пункта, которые, по мнению депутатов, могли бы помочь регулированию сложившейся ситуации. Один из них – предоставить русскому языку статус второго государственного. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В меморандуме по вопросам мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины Украинской партии регионов на первое место вынесена амнистия для граждан, которые принимают участие в протестных акциях на юго-востоке страны. На второе – децентрализация, которая предусматривает расширение полномочий областных, районных и сельских советов, выборность их руководителей, бюджетную автономию и роспуск областных и районных государственных администраций. Последним пунктом идет предоставление русскому языку статуса второго государственного. Поскольку внести необходимые поправки в Конституцию, которые бы изменили языковую политику Украины, в нынешних условиях не представляется возможным, партия регионов предлагает в ближайшее время принять соответствующий закон. Ныне на Украине действует одобренный в 2012 году закон об основах государственной языковой политики, или, как его еще называют, закон Кивалова-Колесниченко, который был отменен в Раде сразу после окончания протестов на так называемом Евромайдане и на который наложил вето исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Согласно этому закону, статус государственного имеет украинский язык, а русский является региональным. В последние годы большинство депутатов противились уравниванию украинского и русского языка в правах из-за политики русификации, проводившейся на Украине как в Российской империи, так и во времена существования Советского Союза. Насколько обоснованными были эти заявления, в интервью «Радио Свобода» рассказал Сергей Попов, доцент кафедры русского языка и литературы Харьковского национального университета и имени Василия Каразина.
У нас на факультете, например, существовало украинское отделение всегда, и все, кто хотел учиться на украинском отделении, там учились, и было русское отделение. Конечно, оно было больше, чем сейчас, но в целом я не могу сказать, что каким-то образом притеснялся украинский язык. раньше. Русификацию можно проводить только за счет уменьшения украинизации. То есть, конечно, Харьков есть Харьков, здесь почти все жители говорят по-русски. Они же все понимают хорошо украинский язык и могут говорить по-украински. Поэтому никакой проблемы ни с одной, ни с другой стороны никогда не возникало в нашем городе.
Когда Украина обрела независимость, украинский язык стал государственным. Что изменилось в Харькове конкретно?
Если говорить о жителях, то, наверное, они испытали лишь две вещи. Это трансляцию ряда каналов, ну, центральных, прежде всего, каналов на украинском языке, в то время как харьковские каналы во многом оставались русскоязычными. Ну, вывески, например, названия учреждений, заведений. Вы же понимаете, если язык украинский государственный, то эти названия тоже пишутся по-украински. Ну, какого-либо раздражения по этому поводу харьковчане никогда не испытывали, это я вам точно могу сказать. Ну, знаете, наверняка на 100 человек найдется несколько человек, которые будут этим недовольны. Но о том, чтобы это имело хоть какой-то значимый характер, никогда такого не было.
Я хотела бы спросить вас о нынешней ситуации, об этом законе. Насколько его принятие повлияло на жизнь в Харькове?
Ничего абсолютно он не поменял, потому что ничего особенного мы в связи с этим не ощутили. Раньше в отношении русского языка не испытывали никакого притеснения. И с появлением вот этого вот закона в 2010, кажется, году, с приходом партии регионов к власти, они считали, что они создали очень хороший закон, который защищает права русскоязычного населения. Но я честно вам скажу, я не чувствовал раньше, что эти права нарушены. Как мне кажется, это был тот политический жест, который постоянно предпринимался в период предвыборных кампаний, когда поднимался этот вопрос о том, что русский язык должен быть вторым государственным или очень-очень официальным. А когда партия приходила к власти, об этом вопросе забывали. То есть это чисто спекулятивный момент. Никакой языковой проблемы у нас никогда не было.
А насколько сейчас актуальны призывы в части жителей Востока о том, что вот они хотели бы, чтобы все-таки русский язык был государственным?
Мне кажется, совершенно не актуально. Что касается обучения, конечно, украинского языка стало больше в школе, но русский же тоже остался. Какой бы язык ни преподавали в школе, все равно ребенок будет говорить на том языке, на котором говорят его родители. Если у нас Харьков в целом русскоязычный город, то он таким и остается. Не вижу я никакой потребности в том, чтобы делать русский язык государственным вторым. Я вам больше скажу, как филолог, как лингвист. Если сделать русский язык вторым государственным, наравне с украинским, это приведет к ряду очень больших негативных осложнений, прежде всего в плане развития того же украинского языка. Поскольку русский и украинский языки родственные языки, они происходят из одного корня, это будет не та ситуация, которая есть, например, в Бельгии или в Канаде, когда языки вместе, принадлежащие к разным группам. У нас языки не только одной группы, они еще одной подгруппы восточнославянских языков. Поэтому вот в таком случае, понимаете, если уравнять русский язык в правах с украинским, это приведет к тому, что украинский язык на востоке Украины вообще не будет изучаться.
С харьковским лингвистом Сергеем Поповым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Французская печать активно обсуждает возвращение домой четверых журналистов с лета 2013 года, находившихся в плену радикальных исламистов в Сирии. По общему мнению, их освобождение стало результатом операции французской разведки. Однако до сих пор не ясно, был ли заплачен выкуп, что противоречило бы правилам французской внешней политики в отношении террористических и радикальных движений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
«Мы ни на мгновение не сомневались», — сказал, вступив на французскую землю, репортер радиостанции «Europe 1» Дидье Франсуа, старший из четверки освобожденных из плена французских журналистов. «Нам повезло, что мы французы».
«Это момент большого облегчения — быть свободными, хотя еще недавно мы были в плену, дышать свежим воздухом, свободно передвигаться, говорить с вами. Мы сделали выбор и несли ответственность за него. Мы должны были находиться в Сирии, чтобы выполнять свою работу и расследовать тему применения там химического оружия. Мы пошли на этот риск сознательно, как и наши редакции. Для наших семей это было тяжелым испытанием. Но сегодня мы счастливы, что они выдержали этот экзамен, и мы им глубоко признательны».
Четверо бывших заложников, 53-летний Дидье Франсуа, 23-летний фоторепортер «Europe 1» Эдуар Эльяс, 37-летний журналист издания «Le Point» Никола Энан и 29-летний независимый фотокорреспондент Пьер Торрес высадились на военной базе «Вилла Кубле» близ Парижа, где были встречены президентом Франции Франсуа Олландом и главой МИД Лораном Фабиусом.
Это день великой радости для них самих, для их семей, для друзей и близких и для всей страны. Франция горда такими гражданами.
Радость президента разделили встречавшие журналистов, родные и близкие. 10 месяцев пребывания у боевиков самой радикальной джихадистской группировки Сирии, Исламского государства Ирака и Леванта оставили свой след. Журналисты вернулись исхудавшими и изможденными, но ни один из них не жаловался на судьбу. Николя Энан, который через 3 дня после захвата в плен бежал и после долгих часов ночной погони был вновь захвачен, лишь сказал, что отношение к заложникам не всегда было сносным, но не упомянул ни о пытках, ни о побоях. Все 4 сетовали на постоянное недоедание. Заложников с 10 раз перемещали с места на место, часто в спешке. Лишь в последние 2 недели, по их словам, что-то изменилось. Надсмотрщики стали предлагать добавку к еде, даже несколько раз выпустили на улицу. В ночь на 19 апреля журналистов с завязанными глазами отвезли к сирийско-турецкой границе, в район турецкого города Аксакал. На турецкой стороне их уже ожидали представители местных сил безопасности. Турецкие власти переправили журналистов к ждавшим их сотрудникам службы внешней разведки Франции. Ни у кого в Париже не вызывает сомнений, что это освобождение не было случайным. Речь идет о спланированной и скоординированной операции французских спецслужб. Нарушило ли политическое руководство страны многолетнее табу, согласно которому террористам не платят выкуп за заложников? Представители президентской канцелярии категорически опровергают такое предположение, утверждая, что речь идет исключительно о блестящей работе спецслужб. Тем не менее, аналитики ставят этот ответ под вопрос. Как отметил в эфире телеканала BFM TV бывший судья по вопросам борьбы с терроризмом Алан Марсо, в таких делах всегда присутствует финансовый аспект.
Здесь не нужно себя обманывать. Если платим не мы, значит, вместо нас платят посредники. Например, при освобождении заложников в Камеруне деньги были переведены страховой компанией и были направлены куда следует шефом местной полиции. В случае с журналистами, вероятно, заплатили наши партнеры из Арабских Эмиратов или другой страны региона. Была ли это денежная плата или плата оружием? Возможно, когда-нибудь мы это узнаем, а возможно, не узнаем никогда.
Франция не платит выкуп террористам, чтобы не поощрять новые захваты заложников. Париж обладает обширными связями в мусульманском мире. Это позволяет французам поддерживать контакты как с властями стран Ближнего Востока, так и с их оппонентами. Согласно информации АФП, французские спецслужбы с момента захвата 4 журналистов в июне 2013 года постоянно отслеживали их перемещение. Эта операция была скоординирована с британскими, испанскими, американскими и турецкими спецслужбами. Согласно публикации агентства, несколько недель назад министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил тайный визит в Турцию, чтобы обсудить детали освобождения заложников. Как отмечают в этой связи некоторые французские обозреватели, нужно радоваться освобождению коллег и не задавать слишком много вопросов о цене этой свободы. Однако французская пресса пишет и о том, что журналисты-заложники для Парижа – категория особая. Методы для их освобождения применяются нестандартные, что малоутешительно для 2 других французских заложников, годами томящихся в плену исламистов Сержа Лазаревича, захваченного в ноябре 2011 года, и Жильберта Родригеса Леала, плененного в ноябре 2012. Встречая освобожденных из Сирии журналистов, президент Оланд заверил, что Франция делает все для их скорейшего возвращения домой. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Музее политической истории в Петербурге открылась выставка «Без лести предан», посвященная Алексею Аракчееву и приуроченная к 180-летию со дня его смерти. Аракчеев был ближайшим сподвижником Павла I и Александра I и на протяжении почти полувека одним из креаторов российской внутренней политики. На выставке побывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Без лести предан» – вот он, девиз, вьющийся на ленте внизу герба Аракчеева, один из главных элементов которого – пушка с ядрами. Еще бы, граф по профессии артиллерист, в этой области его успехи несомненны. Слева портрет матушки всесильного, любимца двух императоров. Справа он сам, равнодушный к деньгам, подаркам, ко всему, кроме дружбы своих венценосных кумиров. Знала бы матушка, что ее сынок, уже будучи в фаворе, откажется за нее, но без ее ведома, от пожалуй, ей Александром I звание стацдамы. Как знать, может быть, воспитание сына было бы еще более суровым. Вот она, гравюра с портрета Доу. Не красавец, конечно, но обезьяной в мундире все-таки не назовешь, а ведь именно так отзывались современники о его внешности. То есть портреты, как и положено, льстят. Зато документы говорят правду. И глядя на образцы деловых бумаг, можно понять многое. Почерк невероятной аккуратности, так что кажется уж не напечатан, или это. Понятно, что его обладатель сумел железной рукой навести порядок в военном деле, да и не только. Оружие, портреты, книги по артиллерии, а вот и одна из главных фишек – военные поселения, по поводу которых только ленивый не пнул Аракчеева. Хотя, вот как бывает несправедливая история, он не только не был автором идеи, он был ее горячим противником, но, коль скоро Александр приказал эти поселения учинить, он выполнил приказания со своим обычным рвением. Вот он, солдатский плац с казармами посреди полей, вот крестьянские дома, построенные как на параде, место, где людям было приказано быть счастливыми под страхом кнута и палки. Александр остался в памяти потомков благословенным, а верный пес его Аракчеев – осмеянным. Эпиграммы Пушкина на Аракчеева известны, а вот о сожалении поэта, что не удалось ему с Аракчеевым свидеться и наговориться, знают немногие. На последнем стенде выставки можно увидеть имение Аракчеева Грузина, образцовую усадьбу с собором, больницей, жилыми постройками. Все это функционировало как филиал Музея революции, но во время войны погибло. Не погибла память об Аракчееве, выведенном Салтыковым-Щедриным в виде Угрюм-Бурчеева, градоначальника города Глупого.
Из Музея политической истории. Татьяна Вольская. На выставке впервые представлены многие документы о деятельности Алексея Аракчеева. Этот чиновник являл собой пример преданного и безоглядного служения идее империи. В эфире «Радио Свобода» петербургский историк, старший научный сотрудник Музея политической истории Андрей Мисько.
Алексею Андреевичу Аракчееву не повезло. Он в исторической памяти, в мемуаристике, в литературе был отмечен такой черной меткой. Личностью считался одиозной, со школьной скамьи был термин «аракчеевщина». Судьба Алексея Андреевича Аракчеева неразрывно связана с двумя царствованиями. Царствованием Павла I и царствованием Александра I. Причем этот человек был любимцем и того, и другого императора. Но это не значило, что ему спускалось все и все. Состояние, в котором он появился в Петербурге, было немногим лучше, чем Михаила Васильевича Ломоносова, когда он прибыл в Москву. С самого детства Алексей Андреевич обладал феноменальными математическими способностями. Склонность к этой суровой науке, необходимой военному человеку, артиллеристу и военному инженеру в особенности, обратила на себя благосклонное внимание Петра Ивановича Мелиссино, знаменитого генерала еще Екатерининского царствования. Когда воспоследовала просьба Павла Петровича дать в его распоряжение расторопного и способного артиллерийского офицера, то Аракчеев был направлен в Гатчину, становится сначала начальником артиллерии Гатчинского гарнизона, а затем фактически командиром всей сухопутной части. При Павле служба в гвардии, служба в армии была все-таки, наконец, приведена на должный уровень. Улучшилось вооружение, в частности, стали менять устаревшее к концу царствования Екатерины II артиллерийское вооружение. Вот тут Аракчеев, как артиллерист, оказался незаменим. Он реформатор российской артиллерии. При нем была создана так называемая Аракчеевская система. Император Александр I был, я бы сказал, невеликим тружеником. Это не Петр и даже не Павел. Быть с ним на деловой, что называется, ноге, было нелегко. Один из зрителей Александровского царства, выйдя в слезах из царского кабинета, он был встречен вопросом: «Ну что же, государь?» Он ответил: «Не знаю, кто кого обманул, но оба плакали». Держать себя с таким государем было очень тяжело. Аракчеев это умел. Он действительно брался за все, что ему приказывали сверху. Он подготовил проект отмены крепостного права, но при этом в Грузино процветали крепостнические порядки. Он был человек системы. Он был приводным ремнем этой системы, был маховиком этой системы. А уж то, что он на людей смотрел как на винтиков. Ну, простите, на них так смотрел и Александр I. Это был бюрократ и в лучшем, и в худшем смысле слова. Аккуратный, неподкупный, честный. Каким, собственно, государственный деятель должен быть. С другой стороны, эта же система рождала и черствость, и бездушие. Вообще, когда смысл политического режима составляет равнение миллионов на одну фигуру, это само по себе уже не может считаться нормальным.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, был историк Андрей Мисько. В Музее политической истории открылась выставка, посвященная Алексею Аракчееву. Вот так обстояли дела в понедельник, 21 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».